Глава 8. Природа. Отношение псалмопевцев к природе определяют два фактора. Первый есть у всех древних авторов, второй был в их времена предельно редок. Первый. Псалмопевцы принадлежат к крестьянскому народу. Для них само слово «еврей» связано с деньгами, торговлей, ростовщичеством. Но это восходит лишь к средним векам, когда евреи не имели права владеть землей. Какие бы черты ни выработали в них века таких занятий, у их ветхозаветных предков черт этих не было. Они возделывали землю. Даже царь, отнимающий виноградник у своего подданного, больше похож на злого помещика, чем на царя. Все были связаны с землей. Каждый чувствовал свою прямую зависимость от почвы и погоды. Точно так же жили очень долго и греки, и римляне. Тем самым тогда не могло быть любви к природе, чувства горожанина, выбравшегося за город. Когда городов мало, и сами они малы, люди не сознают, что есть некая сельская жизнь. Природа – это просто мир, как вода для рыбы. Конечно, любоваться природой они могут, но в это, естественно, входит польза. Гомер любуется пейзажем, но описывает он хорошую землю, обилие воды, тучные пастбища, крепкий лес. Поскольку, в отличие от евреев, он из народа мореплавателей, упоминает он и удобную гавань. Псалмопевцы, поэты лирические, не описывают пейзажей. Зато они несравненно передают ощущение погоды. Они видят ее, как видит крестьянин, и наслаждаются ею, как, наверное, наслаждаются растения. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастение ее». И холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. Псалом 64, стихи с 10 по 14. А в Псалме 103 прямо сказано: «Насыщаются древа Господа». Второе. Все мы знаем, что евреи верили в единого Бога, сотворившего небо и землю. Природа и Бог были для них отделены друг от друга. Он ее создал, он повелевал, она повиновалась. Это мы знаем, но не всегда понимаем, что это в сущности значит. Во-первых, для нас это прописная истина, мы принимаем ее как должное. Наверное, многие из нас думают, что во всех религиях есть четкая доктрина творения, и каждая может ответить на вопрос, кто создал мир. На самом деле доктрина эта исключительна, если не единственна. Когда же отдаленное ее подобие встречается у язычников, оно не имеет религиозного значения, во всяком случае религия стоит не на нем. Оно там, где религия переходит во что-то вроде сказки. В одном египетском мифе бог Атон, по-видимому, гермафродит, вышел из воды, зачал и сам родил еще двух богов, и тогда уже все началось. В другом целое скопище богов вышло из богини Нун. По вавилонскому мифу, до сотворения земли и неба, существо по имени Апсу и жена его Тиамат произвели Лахму и Лахаму, а те, в свою очередь, Аншар и Китар, которые были больше своих родителей, так что получается что-то вроде эволюции. В скандинавском мифе вначале есть огонь и лед, юг и север, и среди всего этого возникает великан, который вынашивает под мышкой сына и дочь. Когда начинается греческая мифология, уже есть и небо, и земля. Я пишу об этом не для того, чтобы посмеяться над топорностью мифов. Смеяться тут не над чем. Все говорят о таких вещах топорно, даже ребенок и мистик. Я хочу показать, что нигде здесь нет и намека на сотворение мира. Что-то возникает из чего-то, и все. Даже если бы это было правдой, повествовала бы она об очень ранних событиях, но не о начале. Когда поднимается занавес, пьеса уже идет. Вы скажете, эти мифы отвечают на вопрос, как она началась. Отвечают, но в каком смысле? Когда опоздавший зритель обратится к вам, вы можете сказать ему: «Сперва были три ведьмы, потом король разговаривал с раненым солдатом». Но он мог иметь в виду другое. Откуда эта пьеса взялась? Может быть, актеры импровизируют? Или кто-то есть еще, не на сцене, и он ее выдумал? Конечно, у Платона можно найти теологию творения в иудео-христианском смысле. Вселенная, существующая в пространстве и времени, творится волей совершенного, вневременного, ничем не обусловленного Бога, превосходящего то, что он творит. Но Платон стоит особняком, он религиозный гений, хотя помог ему, несомненно, просвещающий всех. Нетрудно понять, как важна в религиозном смысле такая особенность иудейской доктрины. Но мы не всегда понимаем, как важна она для нашего мира ощущения и воображения. Бог сотворил природу, значит, они и связаны, и отделены друг от друга. Творец и творение – не одно и то же. Поэтому доктрина творения в определенном смысле лишает природу божественности. Теперь мы не чувствуем, как трудно к этому прийти и этому следовать. Наверное, нам поможет отрывок из книги Иова. «Смотря на солнце, как оно сияет, и на луну, как она величественно шествует, прельстился ли я втайне сердца моего, и целовали ли уста мои руку мою? Это также было бы преступление, потому что я отрекся бы тогда от Бога Всевышнего». Глава 31, стихи с 26 по 28. Речь идет не о страшных богах-демонах. Отдать дань поклонения Луне или Солнцу очень естественно, вполне невинно. Должно быть, иногда так и бывало, и Творец небесных светил принимал это как должное. Однако автор книги Иова ощущает это как преступление, для него это соблазн. И ни один европеец уже 1000 с лишним лет такого соблазна не знает. Но эта же доктрина, лишая природу божественности, делает ее символом, знаком, проявлением Бога. Вспомним два отрывка, которые я уже цитировал. В 18-м псалме «Всевидящее и всеочищающее солнце» – образ всевидящего и всеочищающего закона. В 35-м псалме говорится так: «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков, правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои бездна великая». Стихи 6 и 7. Именно потому, что горы, облака и бездна не боги, они могут стать образами Бога. Что даст, если Аполлона сравнить с Солнцем или Нептуна с морской бездной? Но сравнение закона с Солнцем, судеб с бездной, дает очень много. Природа полна таких образов, все в ней связано с Богом. Свет – одежда Божия, небеса – его шатер, Псалом 103, стих 2, гром – его голос, Псалом 28, стихи с 3 по 5, мрак – покров, Псалом 17, стих 12, горы дымятся, когда он к ним прикасается, Псалом 103, стих 32. «Мир полон его посланников. Он шествует на крыльях ветра, восседает на херувимах, и огонь его служитель». Псалом 17, стих 11. Псалом 103, стихи 3 и 4. Казалось бы, все это очень близко к язычеству. Тор и Зевс говорили голосом грома. Гермес и Ирида были посланцами богов. Но совсем не одно и то же. Слышим мы в громе голос Бога с большой буквы или голос Бога? У богов есть начало, у многих из них есть родители, и мы нередко знаем, где они сами родились. Бытие дано им, как нам. Они, как мы, твари, создания, только сильнее нас и красивее. Они – актеры, а не авторы космического действа. Платон это понимал. Бог у него создает богов и хранит от смерти. Бессмертие не присуще им, а тоже дано. Боги – не множественные от Бог. Кто-то сказал, что у слова «бог» нет множественного числа. Тем самым голос Бога с маленькой буквы, в сущности говоря, не потусторонен. Если вы примете Бога за посланца, то есть за ангела, вы пойдете дальше. Природа лишится богов, но исполнится Бога с большой буквы, ибо станет его вестницей. Но вера в сотворение мира дает не только это. Благодаря ей мы можем воспринимать природу не как данность, а как достижение. Иногда псалмопевцы радуются самой ее прочности. Господь придал своим творениям присущую ему эмет. Они крепки, устойчивы, на них можно положиться. Все дела его верны, ибо он сказал и сделалось, он повелел и явилось. Псалом 32, стихи с 4 по 9. Он поставил горы силою своею. Псалом 64, стих 7. Поставил землю на твердых основах. Псалом 103, стих 5. Поставил их на веки и веки, дал устав, который не придет. Псалом 148, стих 6. Посмотрите, как в 135-м псалме поэт переходит от сотворения природы к освобождению Израиля из Египта. И то, и другое – хорошая работа, великая победа. Такое восприятие приводит к поистине удивительным вещам. Мы уже говорили, что евреи, как почти все древние, были крестьянами и видели природу глазами садовника или фермера. Их радовала трава для скота, зелень на пользу человека, вино, которое веселит сердце, и елей, от которого блистает лицо. Псалом 103, стихи 14 и 15. Именно такое лицо сравнивал Гомер с очищенной луковкой. Но этим евреи не ограничивались. Они благодарили Бога и за то, что человеку пользы не приносят. В прекрасном псалме, посвященном именно природе, мы читаем не только о скоте, зелени, вине или хлебе. Тут и дикие ослы утоляют жажду. Псалом 103, стих 11. И «ели жилища аисту», стих 17. «А каменные утесы – убежище зайцам», стих 18. По-видимому, это не зайцы, а особые животные, вроде сурка. И даже львы, более того, киты, Левиафан, стиха 26, которые играют в море. Конечно, это совсем не похоже на нашу любовь к животным. Нам не трудно любить животных, нам не приходилось голодными и усталыми работать вместе с ними, а опасных зверей у нас давно нет. Упаси вас Господь подумать, что я пренебрежительно отзываюсь о любви к животным. Я просто хочу сказать, что для тех, кто знает только комнатных животных, это не такая уж ценная добродетель. Очень плохо, если такой любви у вас нет, но если она есть, хвалить себя не за что. Хвалить надо не нас, а замученного пастуха или возчика, который все равно ее не утратил. То, что испытывали евреи, поражает и силой, и беспристрастием. В скандинавских мифах чудища враждебны не только людям, но и богам. В мифах античных боги посылают их, чтобы наказать или истребить неугодных. Нигде нет такого ясного и объективного взгляда. Вот лев и кит, вот человек. Мне кажется, это происходит от того, что иудеи знали Бога, сотворившего и держащего всякую тварь. Про львов говорится, что они просят у Бога пищу себе. Псалом 103, стих 21. И все существа, как и мы, люди, ожидают, чтобы Бог дал им пищу их в свое время». Стих 27. Хотя ворон был для евреев нечистой птицей, Бог дает пищу и птенцам ворона, взывающим к нему. Псалом 146, стих 9. Потому они и нравятся псалмопевцу. Все мы, и львы, и аист, и ворон, и кит, на Божьем довольствии, и упоминание о каждом из нас умножает ему хвалу. Мою догадку подтверждает интересное свидетельство. Я сказал, что у язычников нет такого восприятия природы. На самом же деле, в одной очень древней поэме оно есть. Она вообще очень похожа на 103-й псалом. Но в том-то и суть, что автор ее не политеист. Она восхваляет не богов, а единого Бога, сотворившего все сущее. Языческая словесность предвосхитила мироощущение словесности иудейской, но лишь в том случае, когда и богословие предвосхитило в определенном смысле богословие ветхозаветное. Другого мы и ждать не могли. Речь идет о египетском гимне Солнцу, 14 век до Рождества Христова. Создал его Аменхотеп IV, называвший себя Эхнатоном. Многие читатели знают о нем. Он совершил религиозный переворот, порвал с политеизмом отцов и всеми силами пытался привить Египту монотеизм. Наверное, жрецам он казался чем-то вроде нашего Генриха VIII, разорившего монастыри. Монотеизм его был чисто высок. Он даже не считал Богом само солнце, оно было лишь образом, проявлением Бога. Это поразительное прозрение, быть может, более поразительное, чем у Платона, и не менее противопоставленное обычному язычеству. Но ничего из этого не вышло. Религия Эхнатона умерла вместе с ним. А может быть, из этого вышел иудаизм. Нет ничего невероятного в том, что идеи Эхнатона входили в египетскую премудрость, которой учился Моисей. Все, что было в этих идеях истинного, исходит, как всякая истина, от Бога. Господь мог использовать и это орудие, являя себя Моисею. Но никаких свидетельств об этом не осталось. Да мы и не знаем, достоин ли Эхнатон стать таким орудием. Мы не знаем, каким он был. Для одного ученого он первая личность в истории. Для другого – безумец, маньяк, а может быть и слабоумный. Даже если он был возлюблен и благословен Богом, идеи его такими не были. Хорошо ли, плохо ли это семя, упало оно на каменистые места? А может, оно и впрямь плохо? Нам, нынешним людям, кажется, что такой чистый и строгий монотеизм лучше тех начатков иудейской веры, где Ягве предстает чуть ли не богом огня. Но мы, наверное, не правы. Если мы призваны узнать не бога философов и ученых, а конкретного бога, куда конкретнее нас, которого можно любить, бояться, призывать, лучше начать смиренней, ближе к дому, со святилища, с празднества, с драгоценной памяти о Божьих судах, обещаниях, милостях. Быть может, в такую раннюю пору вера в Бога далекого, безличного и безразличного, как солнечный диск, не принесет плодов. Если нам надо прийти к яслям Вифлеема, холму Голгофы и пустой могиле, лучше начать с обрезания, пути через пустыню, ковчега и храма. Высшее не стоит без низшего, не стоит, упадет или взлетит и затеряется в бесконечности. Тесные врата не только узкие, но и низкие. Надо наклониться и стать как дети, чтобы войти в них. Поэтому не будем опрометчиво решать, что монотеизм Эхнатона был прообразом иудаизма, и если бы только жрецы и народ его приняли, Господь явил бы себя через египетских пророков. Но сейчас нам важно другое. Что ни говори, общее в этих религиях есть, и потому в гимне Эхнатона есть общее с псалмами. Как и автор 138-го псалма, Фараон славит Бога за то, что он создавал зародыш во чреве матери, был нянькой нашей в утробе. Он славит Бога и за то, что он учит цыпленка, как разбить скорлупу и вылупиться из яйца, пища и чирикая во всю свою силу. В стихе о том, что Бог сотворил землю по своему желанию, он предвосхищает Новый Завет. «И все по твоей воле существует и сотворено». Откровение, глава 4, стих 11. Но есть и разница. Львы для него не наши собратья в Боге. Он пишет о них иначе, примерно так. «Когда ты скроешься, мир во тьме как бы мертвый. Выходят львы и жалят всех аспиды». В едином ряду со смертью и змеями львы эти – наши враги. Так и кажется, что сама ночь – врагиня, неподвластная Богу. А это близко к дуализму. Да, разница есть, но есть и сходство. А сейчас нам важно именно оно. У Эхнатона, как у псалмопевцев, определенное мировосприятие, выраженное в поэзии, обусловлено определенным представлением о Боге. Но во всю свою силу и то, и другое развилось у иудеев. Можем ли мы расстаться с этой темой, не помолившись о том, чтобы древний царь, каким бы безумным и одержимым он ни был, давно уже радовался истине, которую так несовершенно предвидел?